Каждому христианину знакомы слова молитвы «Отче наш, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Но мы можем не понимать всей их значимости. В них он объясняет, зачем мы живем на этой земле и почему он пришел к нам как Искупитель. И объяснение состоит в следующем. Бог превращает землю в продолжение своего небесного царства. Когда он закончит, его воля осуществится на земле так же полно, как она уже исполняется на небе. А пока мы призваны молиться и трудиться для совершения Божьего Царства.
Это первый урок из серии «Да придет Царствие Твое» – эсхатология. В ней мы исследуем некоторые аспекты Божьего земного Царства во Христе и обратим особое внимание на заключительный этап его установления. Этот урок мы назвали «Цель творения», потому что мы посвятили его тому, как в совершении Божьего Царства осуществляется Божий замысел об истории. Прежде всего, давайте разберем сам термин «эсхатология». Он происходит от двух греческих слов «эсхатос», которое означает «последний», «заключительный», и «логос» — слово, понятие, учение. Таким образом, эсхатология — это учение о конце времен, о конечных судьбах мира и человека. Оно охватывает все время от воплощения и служения Христа до его второго пришествия. На нашем уроке «Цель творения» мы сосредоточим внимание на двух периодах истории. Сначала мы рассмотрим ветхозаветные ожидания от последнего времени, и затем их новозаветное исполнение. Итак, начнем с ветхозаветных ожиданий. Согласно ветхозаветным представлениям, Божье Царство должно было быть установлено в три этапа. Сотворение мира, искупление, необходимое вследствие грехопадения человека, и эсхатон, последнее, когда свершится полнота всего, будет завершено искупление, и Божье Небесное Царство наполнит землю. Этот термин, тоже происходящий от греческого слова «эсхатос», относится к окончанию теперешней истории, к последним событиям в Божьем великом замысле. Согласно такому пониманию истории, наше исследование ветхозаветных ожиданий будет состоять из трех частей. Во-первых, мы поговорим о Божьих планах, открытых Богом при творении. Во-вторых, о надеждах, открываемых при искуплении. И в-третьих, мы рассмотрим пророчество об эсхатоне. Итак, сначала посмотрим, что Бог открыл при творении. Все мы знакомы с описанием творения, данным в первых главах книги Бытие. В первой главе рассказывается, как Бог создал и упорядочил небо и землю. Из небытия Он сотворил вселенную, а затем все роды живого – растения, рыбы, птиц, животных. И Бог создал человека, чтобы он управлял и распоряжался творением, землей и всеми существами на ней. Вот что написал Моисей в первой главе Бытия, стихи 27-28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». «И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Божий замысел состоял в том, чтобы люди, выражаясь современными терминами, были его вассалами, то есть от имени Бога, верховного правителя, сюзерена, управляли творением. Эта идея подкрепляется и тем, что люди были сотворены по образу Божию. В древности цари имели обыкновение устанавливать на территории своих царств свои изображения, которые подчеркивали их власть над землей и людьми и воздавали им славу. И когда Бог сотворил человека по образу своему, Он указал этим, что намерен создать свое земное царство. Мы знаем, что Бог остался доволен порядком, изначально установленным им в мире, и ролью, которую Он определил в нем человеку. Потому что в 31 стихе 1 главы Бытия мы читаем: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Но Бог замыслил привести все в состояние еще лучшее. Вернемся к 27 и 28 стихам. «И сотворил Бог человека по образу своему, и сказал им Бог: наполняйте землю и обладайте ею». То есть Богу не было угодно ограничить людей масштабами Эдема. Он хотел, чтобы люди наполняли всю землю и превратили ее в его земное царство. В богословии для обозначения этого обычно используется термин «культурный мандат», подразумевающий поручение человеческому роду развивать мировую культуру. То есть имеется в виду не просто возрастание количественное, а достижение более высокого уровня хозяйственной, общественной, умственной жизни. Смысл культурного мандата становится нам яснее во второй главе Бытия, когда Бог насаждает в Эдеме сад. Этот райский сад был выражением совершенства, которого Бог замыслил через посредство людей достичь на земле. В 15 стихе 2 главы мы читаем: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Задачей человека было ухаживать за садом. И обратим внимание на слова «возделывать и хранить». Моисей использует их в книге «Числа», глава 3, стих 8, когда описывает работу священников в скинии. Таким образом, из того, что роль человечества состоит в служении с одной стороны вассальными царями и с другой священниками, вытекает, что люди – являются царственными и священническими Божьими образами. Мы призваны распространять Божье царство, чтобы вся земля стала такой же, как Эдемский сад. И понимая это, мы сознаем замысел Бога – наполнять землю своими образами, служащими Ему и воздающими Ему честь, управляя творением от Его имени. Рассмотрев ветхозаветные ожидания от последнего времени, вытекающие из творения, мы переходим к ожиданиям, связанным с этапом искупления.
Все христиане знают историю грехопадения. Бог поместил Адама и Еву в Эдеме, чтобы они ухаживали за садом. Но сатана обратился к ним через змея и соблазнил Еву вкусить плод древа познания добра и зла. Ева дала поесть запретного плода Адаму. Это нарушение человеком Божьей заповеди повлекло за собой катастрофические последствия и, казалось бы, необратимо разрушило Божий замысел о распространении Его царства. Но Бог ввел в действие план искупления, направленный на спасение людей и установление на земле мессианского царства.
Первый раз этот план искупления упоминается в 15 стихе 3 главы Бытия. Бог говорит змею: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В богословии эти слова называются «прото» или «первоевангелием», так как представляют собой впервые данную благую весть о грядущем искуплении.
Многие учителя считают Бытие 3.15 самым важным стихом Библии, потому что в нем мы получаем от Бога обещание прислать Искупителя, который решит проблему греха. Бог возвещает, что будет вражда между семенем змея и семенем жены. Змей будет жалить его в пяту, но семя жены поразит его в голову. Дальше Библия является рассказом о том, как происходит это великое поражение, которое свершилось на Голгофском кресте и в котором мы имеем участие. Послание к римлянам 16:20.
Объявляя, что семя жены сокрушит сатану, Бог указывал, что человечество будет искуплено от проклятия греха. И в течение всего периода искупления Бог подтверждал это своими искупительными деяниями, в частности, связанными с заветами. Ветхий Завет говорит о пяти искупительных заветах. Первый – это Божий завет с Адамом. После того, как в Эдемском саду Адам согрешил против Бога, Бог через прото или первое Евангелие пообещал ему спасение. И это явилось основой ожидания, что Божий замысел Всемирного Царства осуществится. Но распространение Божьего Царства сопровождается борьбой между детьми змея и детьми Евы. И в следующих 4 и 5 главах Бытия уже говорится о расхождениях между сыновьями Каина и сыновьями верного Богу Сифа. То есть с самого начала человечество разделилось на тех, кто служил Богу, и тех, кто ему противился. Через несколько поколений после Адама Бог заключил второй искупительный завет с Ноем. 6-9 главы Бытия рассказывают о потопе, когда Бог истребил человечество, за исключением 8 душ. Из 21 стиха 8 главы по 17-9 главы разъясняется Божий завет с Ноем. Бог пообещал, что не будет больше поражать всего живущего, и установил постоянство в природе. Он сделал это, чтобы человечество имело возможность наполнять землю Божьими образами и управлять творением. И это стало основой ожидания, что теперь распространение Божьего Царства будет происходить без глобальных катастроф. Прочитаем 22 стих 8 главы. Бог сказал: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Он обещал, что постоянство в природе будет сохраняться во все дни земли, то есть пока существует теперешний мир. И на этом основывается ожидание, что существующий в творении порядок вещей будет изменен, когда созидание Божьего Царства на земле завершится. После Ноя Бог установил третий искупительный завет с Авраамом. Согласно 15, 17 и 22 главам Бытия, Бог призвал Авраама и его потомков к особому служению. Задачей всего человечества оставалось наполнение земли и обладание ею. Но главная роль в установлении Божьего Царства на земле была дана Аврааму и его потомству. Они были избраны как особый народ, через который Бог распространит искупление на все человечество. Это началось с установления Божьего Царства в обетованной земле и продолжилось, когда Авраам и затем народ Израиля расширяли пределы обетованной земли. Бог сказал Аврааму, глава 22, стих 18, «И благословятся в семени твоем все народы земли». На завете Бога с Авраамом основывалось ожидание, что Божье земное царство будет состоять не из одного народа, а со временем включит все народы земли. После Авраама Бог установил четвертый искупительный завет с Моисеем. Моисей много написал о завете, который с ним заключил Бог. Неоднократно он подчеркивал, что этот завет заключал в себе и продолжал прежние заветы, заключенные с Адамом, Ноем и Авраамом. Но он указывал и на содержащееся в нем развитие, являющееся основанием для нового знания. в таких местах, как Левит, глава 26, и Второзаконие, главы 4 и 30, Бог открыл, что Его особый народ, народ Завета, не всегда будет хранить Ему верность. Как и в более ранних заветах, в Завете с Моисеем, Бог обещал народу свои благословения, но Бог предупредил его о наказании за непослушание. Прочитаем из 4 главы Второзакония, стихи с 27 по 31. «И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею, и, впоследствии времени, обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его. Господь, Бог твой, есть Бог милосердый, Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими». Самым суровым проклятием в Завете будет изгнание из обетованной земли, когда народ Божий рассеется между народами. Но Господь – Бог милосердный. Он не оставит свой народ навсегда. Когда Израиль покается в своем грехе и взыщет Бога всем сердцем своим и всей душой своей, впоследствии времени Бог восстановит его в своей милости. Моисей говорит «Беахарит хаямим». Обычно это выражение просто указывает на будущее время. Но здесь, в 4 главе Второзакония, Моисей подразумевает грядущее исполнение всех Божьих обетований в Завете, когда Бог окончательно благословит свой народ и осудит своих врагов. С иврита на греческий язык был сделан перевод Ветхого Завета, известный как Септуагинта. Переводчики понимали слова «беахарит» — «хаямим» как указание на эсхатон. И поэтому они использовали выражение «эп эсхато тон эмерон», буквально означающее «в последние дни». Ясно, что слово «эсхато» здесь того же корня, что «эсхатон» и «эсхатология». Также понимали слова Моисея и другие священнописатели. Они тоже представляли последние дни как время окончательного благословения Израиля, после его возвращения из изгнания.
В Пятикнижии иногда встречается выражение «последние дни». Или, например, во Второзаконии, глава 4, стих 3, оно звучит как «последствия времени». И эти слова заслуживают внимания. Они не являются просто указанием на будущее время, на последнее время, эсхатон. Моисей предупреждает Израиль, что если он не будет исполнять объявленного ему при Хариве завета, он может быть изгнан из обетованной земли. Но Моисей говорит, что тогда, когда за непослушание народ Божий будет рассеян, когда останется в малом числе между народами, для него будет оставаться надежда, что если он, когда будет в скорби, взыщет Господа Бога своего всем сердцем и душой, Бог возвратит его в землю, которую дал ему. Нас бесконечно радует то, что наш Бог не оставляет свой народ. И этот факт является основой нашего богословского представления о Боге, который искупает свой народ, несмотря на его грех. Это является основой нашего понимания Божьих последующих деяний в личности Иисуса Христа. И в конце – последнее время.
Примерно в начале X века до Рождества Христова Бог заключил пятый Великий Завет в Ветхом Завете с Давидом. О Божьем Завете с Давидом нам рассказывает вторая книга Царств, глава 7, и Псалмы 88 и 131. С эсхатологической точки зрения важнейшим было то, что Бог изъявил свое благоволение к роду Давидову и обещал навечно сохранить за его домом престол своего земного царства. Прочитаем, что сказал Бог, Псалом 88, стихи с 35 по 38. «Не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. «Семя Давида пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна и верный свидетель на небесах».
Некоторые богословы объясняют, что когда в Ветхом Завете говорится о Божьем Царстве, имеется в виду непредметно определенное царство с территорией и гражданами. Адам должен был наполнять землю и обладать ею. Ною было обещано постоянство в природе. Авраам был избран как праотец народа, который спасет все народы. Моисей шел в обетованную землю. Давид получил обетование продолжения его семени и его престола. То есть Божье царство – это конкретное место с конкретными людьми. И согласно ветхозаветным ожиданиям, эти люди в этом месте будут жить в совершенной гармонии с Богом.
Теперь, рассмотрев планы, открытые Богом при творении, и надежды, существовавшие при искуплении, мы можем перейти к рассмотрению пророчеств об эсхатоне. В царствование Давида народ Израиля обосновался и достиг расцвета в земле обетованной, а его сын Соломон распространил свою власть дальше всех израильских царей, живших до и после него. Однако затем Божий народ восстал против Бога и впал в безнравственность и идолопоклонство. После смерти Соломона, при его сыне Равааме с 930 года до Рождества Христова, начался период разделения и упадка. 10 колен создали царство, называемое Израильским, а 2 составили царство Иудейское. Ни одно из них не было верным Богу, но Иераваам ввел Израиль в особо тяжкий грех, и в 722 году, поскольку призывы к покаянию и предупреждения пророков не заставили преемников Иераваама изменить свой образ жизни, Бог предал израильтян в руки ассирийцев, и 10 колен израильских были уведены в плен. Пророки увещевали Иудею покаяться, чтобы избежать судьбы Северного царства. Но народ упорствовал в грехе, и Бог допустил вавилонянам увести в плен значительную часть населения Южного царства.
И в 586 году
была разрушена его столица, Иерусалим. Пророки объясняли, что эти бедствия – следствие упорства Израиля и Иудеи в безбожии. Народ не исполнял завета с Богом, и его постигло проклятие изгнания, как и предостерегал Моисей. Но пророки помнили и то, что через Моисея Бог обещал и восстановление. Они говорили, что в последнее время, эсхатон, Бог даст покаяние и прощение и возвратит свой народ в землю обетованную. И история завершится установлением Божьего всемирного царства. Прочитаем из книги пророка Исаии, глава 2, стихи 2-4. «И будет в последние дни, и пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить народы и обличит многие племена». И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Обратим внимание, Божий замысел совершения его земного царства осуществляется после возвращения Израиля из изгнания, в последние дни. Это выражение употребляется также в книгах Михея 4.1 и Осии 3.5. «Последние дни» на иврите «Беахарит Хаямим». Эти же слова использовал Моисей во Второзаконии 4.30. Пророки понимали их так же, как Моисей. Какие именно эсхатологические ожидания у них были? Исаия говорит, что после того, как изгнание Израиля закончится, Бог будет править всей землей со своего престола в храме в Иерусалиме. В его царство будут желать войти все народы. Они захотят знать Божий закон, чтобы быть послушными Богу. Бог будет производить свой праведный суд. В отношениях между народами будет достигнут прочный мир, и они избавятся от оружия. Вот что пишет Исаия. Прочитаем еще раз последние слова стиха 4. «Не будут более учиться воевать». Исаия говорит, что с войнами будет покончено, что Божье царствование установит мир навсегда. А вот как описывает пророк Даниил, глава 2, стихи 44. «Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится,
и царство это не будет передано другому народу.
Оно будет стоять вечно». Но важнейшим было ожидание, что в Божьем царстве царем будет особый потомок Давида. Как мы знаем, в завете с Давидом Бог пообещал навечно сохранить за его домом престол своего земного царства. И пророки говорили об одном царе из рода Давидова. Не о непрекращающейся династии, а о непрекращающемся владычестве особого царя. Прочитаем из 9 главы пророка Исаии, стих 7. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». И открытая пророческому видению картина произвела настолько сильное впечатление, что в главах 65 стих 17 и 66 стих 22 это ожидаемое царство названо новым небом и новой землей.
Каким ветхозаветные пророки представляли это Божье царство последнего времени? Во-первых, оно придет единовременно и решительно. Во-вторых, это будет материальное царство. Оно будет иметь и духовную, и политическую природу. В-третьих, оно придет через Мессию. Мессия ведет его. Он возглавит изменения. И в-четвертых, при этом прольется кровь, потому что Израиль подчинит себе другие народы. И все это есть часть большего Божьего замысла, который не только победит царство, но приходит Святого Духа, прощение греха, воскресение, в новом небе и новой земле. Это часть великой общей картины, объединяющей царство и все. В новом небе, в новой земле, достигающей вершины своего развития.
Таким образом, пророки ожидали, что Бог исполнит свои замыслы, которые Он открыл при творении и начал осуществлять в ходе истории искупления. Что земля станет продолжением Божьего Небесного Царства, и ею станут управлять совершенные искупленные люди. Они ожидали, что будут исполнены все обещания, данные во всех заветах, что будут окончательно поражены враги Бога и благословен Божий народ. И великий сын Давидов, известный как Мессия или Христос, воцарится навеки на восстановленном престоле Давида в Иерусалиме. Итак, в нашем уроке «Цель творения» мы рассмотрели ветхозаветные ожидания от последнего времени. И теперь мы можем перейти ко второй теме, к их новозаветному исполнению.
Ключ к пониманию учения Нового Завета и сущности Божьего земного царства – это понимание личности и деяний Иисуса Христа. Новый Завет подчеркивает, что Иисус ввел это царство, правит в нем как царь. В то же время из Нового Завета ясно, что мы не испытываем всех благословений царства, которые описываются в Ветхом Завете. Как же мы разрешаем эту несогласованность? Мы стараемся лучше разобраться в том, для чего Иисус приходил на землю, что Он делает сейчас и что намерен сделать в будущем.
Наше исследование новозаветного исполнения ветхозаветных ожиданий будет состоять из трех частей. Во-первых, мы рассмотрим богословские представления, вытекающие из ветхозаветных ожиданий. Во-вторых, поговорим о конкретных обстоятельствах, в которых находилась новозаветная церковь. И в-третьих, уточним эти представления с учетом обстоятельств. Начнем с характерных для периода между заветами богословских представлений. После того, как было завершено написание Ветхого Завета и до первого пришествия Христа, раввинами и другими еврейскими теологами была сформулирована эсхатология, получившая широкое признание. Они делили историю на две части. Первая часть — «Сей век», на иврите «Олам Хазе». Это время греха, изгнания, страданий и смерти. Оно началось с грехопадения Адама и Евы и соответствует определенному нами периоду искупления. Вторая часть — «Грядущий век», на иврите «Олам Хаба». Это эсхатон, когда Божье Царство наполнит землю. Это время прощения, праведности, мира и вечной жизни. В первом веке у евреев не было единого мнения о переходе от теперешнего века к будущему. Но большинство считали, что он произойдет вследствие войны, что Мессия, Христос, поведет армию ангелов и верных людей к победе над врагами Израиля. И после победы, как наследник престола Давида, Мессия восстановит царство Израилю. Тогда все ветхозаветные ожидания исполнятся совершенно, и Божий народ заживет в мире вовеки.
Евреи усматривали политическую связь между Мессией и Божьим царством. И это объясняется тем, что в Ветхом Завете Мессия, царь, помазанник, вел народ, который был политической единицей в пространстве и времени. И Израиль сражался с врагами, соседними народами и конкретными людьми. И поэтому, после того, как народ был побежден, уведен в плен, вернулся из плена, но Иудея стала провинцией, управляемой римскими прокураторами, возобновилась надежда евреев на Мессию, политического лидера, царя, который избавит их от рабства иноземным народам и доставит им всемирное господство. И когда пришел Иисус, и люди задавались вопросом, он ли тот самый Мессия, у них были определенные ожидания относительно того, что он должен был сделать. Но мы знаем от него, что царство его не от мира сего.
Как мы знаем, в 722 году до нашей эры произошло пленение Израиля Ассирией. А с 598 по 582 пленение Иудеи Вавилоном. То есть ко времени земного служения Иисуса в первом веке народ долго прожил в изгнании и под гнетом иноземцев. Ассирийцев, вавилонян, мидоперсов, греков и римлян. Но люди не теряли надежды. Божий народ уповал на исполнение обетований о последнем времени. Многие считали, что пророчество у Даниила об истукане, 2 глава, и о больших зверях, 7 глава, указывают на близящееся освобождение народа от притеснения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Иисус и авторы книг Нового Завета тоже говорили о двух эрах мировой истории, о сём веке и о веке грядущем, и видели эти два периода они в основном так же. Они учили, что Мессия положит конец настоящему времени греха и смерти и введет будущее время со всеми его благословениями. Прочитаем слова Иисуса в Евангелии от Марка, глава 10, стихи 29-30. «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, во сто крат более, а в веке грядущем – жизни вечной». Иисус тоже разграничивал сей век и грядущий век. Из его слов также ясно, что благословение обретут те, кто последует за ним, В 29 стихе 10 главы Евангелия от Марка Иисус указал, что Он и есть тот самый Мессия, который осуществляет переход от сего века к грядущему. И называя себя Сыном Человеческим, например, в 32 стихе 12 главы Евангелия от Матфея, Он подразумевал, что Он – Мессия. Вот что пишет Павел в своем послании к Ефесянам, глава 1, стихи 20-21. «Бог посадил Христа одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем». Как и Иисус, Павел различал полное зла настоящее и благословенное будущее, и торжество грядущего века он связывал с Христом, с Мессией. Из таких мест, как, например, первое послание к Коринфянам 2:6-8, второе послание к Коринфянам 4:4 и первое послание к Тимофею 6:17-19, тоже ясно, что Иисус, его апостолы и пророки в общем были согласны с мнением об эсхатоне большинства евреев, их современников. Итак, в рамках нашего исследования богословских представлений мы поговорили о новозаветном исполнении ветхозаветных ожиданий, и теперь можем перейти к конкретным историческим обстоятельствам, с которыми имела дело новозаветная церковь.
В новозаветную эпоху для всех было очевидно, что Иисус не оправдал всех надежд еврейских теологов. Он не повел Божье воинство к победе над врагами. Он не восстановил в Иерусалиме престол Давида. Те, кто был верен ему, не перестали страдать от греха, несчастий, болезней и смерти. Сей век явно не закончился, и не начали осуществляться какие-то блага века грядущего. Поэтому большинство иудеев и не приняли Иисуса как Мессию. Почему церковь продолжала считать Иисуса Христом?
Наше исследование обстоятельств, в которых находилась новозаветная церковь, будет состоять из четырех частей. Во-первых, мы поговорим о неоправдавшихся ожиданиях касательно прихода Божьего Царства. Во-вторых, как объяснение этих непредвиденных обстоятельств, мы рассмотрим пророческую тайну. В-третьих, мы проанализируем обусловленность Завета как компонент объяснения. И в-четвертых, свободу Бога как еще один аспект объяснения. Начнем с неосуществившихся ожиданий церкви. За свою земную жизнь и служение Иисус не исполнил всех ожиданий от последнего времени. И это приводило многих его последователей в растерянность. Им было трудно согласовать некоторые вещи. Они верили, что в соответствии с учением Ветхого Завета Мессия положит конец всему веку и начало грядущему, и что Иисус есть Мессия. Но они понимали, что Иисус не сделал того, чего от Него ждали. Он не покончил с сим веком и не ввел окончательно в век грядущий. Ясно, что первым христианам было нелегко принять этот факт. Безусловно, Иисус подтвердил ветхозаветное учение, что Мессия принесет на землю Божье Царство. Он учил этому перед казнью, и апостолы продолжили это делать после Его вознесения. И Иисус, и апостолы утверждали, что Он действительно Мессия, или иначе Христос. Но если это было неоспоримо, то почему Иисус, Мессия, не оправдал ожиданий, которые на Него возлагались? Лука рассказывает, что после своего воскресения Иисус являлся апостолом в течение 40 дней и говорил им о Царстве Божьем. То есть, по всей вероятности, Он объяснял и почему Он не сделал всего того, чего ожидали Его последователи. И все же, даже после 40 дней научения апостолы еще не понимали всего. Прочитаем из книги Деяний, глава 1, стихи с 4 по 6. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым.
Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» И такой вопрос понятен, потому что в Ветхом Завете сказано, что в последние дни Бог изольет на свой народ своего духа. У пророков Иезекииля, глава 39, стихи 27-29, и Иоиля, глава 2, с 28 стиха по главу 3, стих 2, излитие духа однозначно связывается с восстановлением царства Израилю. И нас не должно удивлять, что апостолы задают такой вопрос. Но в Ветхом Завете не сказано, что эти события произойдут одновременно. Иисус отвечает спрашивающим, книга Деяний 1:7-8. «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Он объясняет, что сроки установления Царства не открыты. Мало того, в Евангелиях от Матфея 24:36 и от Марка 13:32 он говорит, что они неизвестны даже ему. Это не следует понимать так, что в Ветхом Завете не говорится ничего о событиях последнего времени. Но в Ветхом Завете действительно не сказано, что они будут происходить согласно предположениям ранней церкви. Рассматривая исторические обстоятельства, в которых находилась церковь, мы коснулись ее неосуществившихся ожиданий. И теперь мы исследуем пророческую тайну, как объяснение непредвиденных событий. Библейские пророки не вдавались в подробности исполнения их пророчеств. В их описаниях всегда оставались неясности. Отсюда следует возможность больше, чем одного варианта толкования пророчеств.
Некоторые из ветхозаветных пророчеств очень точны. Например, указание на то, что Спаситель родится в Вифлееме, конкретно называется город. Но большая часть пророчеств совсем не таковы. Например, описание будущего суда или благословения далеко не конкретны. Они носят весьма общий характер. Но я вижу проявление великой мудрости в том, как Бог Святым Духом дал эти пророчества. Именно вследствие этой незаконченности они обладают применимостью и приложимостью к жизни народа Божьего везде и во все времена.
В послании к римлянам, глава 14, стихи 24-25, говорится именно о намеренной неясности пророчеств. Откровение тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена. Тайны до определенного времени оставалось явленное ныне распространение спасения и на язычников. О нем Павел уже сказал раньше, в 11 главе. В пророческих писаниях Ветхого Завета о нем было умолчено, но Иисус наставлял апостолов достигать откровения тайны. Как мы отметили, несмотря на мессианские представления ранней церкви, в Ветхом Завете нигде не говорится, что Божье Царство придет сразу. И одна из целей Нового Завета состоит в том, чтобы разъяснить читателям черты Божьего Царства, которые были сокрыты от читателей Ветхого Завета. Представим, что мы с большого расстояния смотрим на горы. Нам кажется, что они находятся близко друг к другу. Приближаясь к горам, мы видим, что в действительности их разделяет большое расстояние. Так, в первом веке представлялось, что события, описанные в ветхозаветных эсхатологических пророчествах, происходят одновременно. Но приближаясь к событиям, относящимся к эсхатону, мы уже лучше видим, что их может разделять достаточно продолжительное время. Рассматривая исторические обстоятельства, в которых находилась церковь, мы коснулись неосуществившихся ожиданий и пророческих тайн, и теперь мы поговорим об обусловленности завета. Божьи заветы с его народом содержали условия. Если народ исполнял условия, он был благословлен. Если был непослушен, его постигали проклятия. Например, вследствие непослушания он был изгнан из земли обетованной. И поскольку пророчества были средством мотивации к верности завету, он был обусловлен. То есть исполнение пророчеств о восстановлении Израиля было связано с покаянием Израиля и обновлением послушания завету. Пророк Иеремия в 18 главе своей книги дает объяснение этой обусловленности. Он рассказывает, как ходил в дом горшечника и смотрел, как тот работает. Когда сосуд, который горшечник делал, не получился таким, каким он хотел видеть, он его переделал так, каким он его хотел видеть. Прочитаем слово Господне к Иеремии, глава 18, стихи 6-10. «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его».
Пророчества, как и заветы, с которыми они связаны, обусловлены. И это характерно для пророчеств, касающихся как израильского государства, так и Божьего царства.
Но здесь, когда мы говорим о том, как Бог отлагает или отменяет исполнение пророчеств, важно понимание следующего. Божьи клятвы или обетования Бога в Завете нерушимы. Но не все слова Бога являются обещаниями. И когда пророчества не содержат в себе обещания, они не обязательно исполнятся. Несомненно, это понимал Авраам. В книге Бытие 15 стихи 7 и 8 Бог сказал, что даст ему землю во владение. Но Авраам не был убежден, что так действительно будет. И поэтому он попросил Бога сделать сказанное обетованием в Завете. Это понимал пророк Даниил. Через одно поколение после Иеремии он служил своим соплеменникам в Вавилонском плену. Они были в изгнании, потому что проигнорировали предостережение Иеремии и отказались покаяться. Даниил сказал, что плен может закончиться. Согласно книге Иеремии 25.11.12, он должен был длиться 70 лет. И поэтому, по истечении 70 лет, Даниил обратился к Богу с молитвой о восстановлении. Но, как мы читаем у Даниила, глава 9, народ продолжал преступать закон Божий. Даниил сказал, что Бог, несмотря на беззаконие народа, может проявить милосердие. Но он знал также, что Бог может этого не сделать. И его опасения оправдались. Бог не просто не прекратил наказание в Завете, он увеличил его в 7 раз, продлив великое бедствие народа еще на 490 лет. Изгнание закончилось при земном служении Иисуса. Бог послал своего Сына, как Мессию Царя, который проповедовал покаяние для восстановления Царства. Иисус обобщил суть проповеданной им благой вести, Евангелие от Марка 1.15. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Итак, рассматривая исторические обстоятельства, в которых находилась Церковь, мы коснулись неосуществившихся ожиданий, пророческих тайн и обусловленности Завета. Теперь мы поговорим о свободе Бога. Писание подчеркивает свободу Бога. Особенно ясно этот аспект Божьей воли открывается при исполнении относительно однозначных пророчеств. Например, когда Давид соблазнил Версавию, и она забеременела, пророк Нафан предсказал, что родившийся от этой связи ребенок умрет. Но Давид понимал, что это не должно произойти непременно. Он знал, что Бог может снять угрозу жизни его сына, и он покаялся и молился. После того, как ребенок умер, Давид сказал, 2 книга царств, 12:22. «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, и подумал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». «Кто знает», — сказал Давид, потому что понимал, Бог совершенно свободен, как позволить его сыну умереть, так и спасти его. «Кто знает» на иврите «ми йодеа». Это выражение употребляется также, например, в книге Иоиля 2:14. Пророк Иоиль призывает народ покаяться, чтобы избежать предсказанного осуждения. Мы не знаем, каким был ответ Бога на молитву в этом случае. Но мы видим, как пророк понимает свое пророчество. Бог возвестил грядущее наказание, но он волен проявить милосердие и может не только пощадить свой народ, но и благословить его. Выражение «ми йодеа» используется также в книге Ионы 3:9. Здесь Иона предрекает разрушение Ниневии. Это слово дошло до царя. Надеясь, что Бог умилосердится, царь повелел, чтобы каждый обратился от своего злого пути. Он подумал, «Ми йодеа», может быть, Бог отвратит от них свой гнев. И Бог так и поступил. Он не навел на Ниневию бедствие, о котором сказал через проповедь Ионы. Бог не связан необходимостью действовать согласно нашим ожиданиям, даже если мы стараемся основывать их на Его слове. Если Богом не было дано обетование, Он может исполнить пророчество, как считает нужным. И в первом веке на вопрос, когда и как Мессия восстановит царство Израилю, еврейские богословы должны были бы отвечать так: «Кто знает?»
И воспринимаем мы исполнение ветхозаветных пророчеств по ассоциации с видом на горы или с работой горшечника, или со свободой Бога, ясно одно – в первом веке Бог не завершил созидание своего царства. К этому времени Божий народ уже сотни лет ожидал прихода Мессии, который должен был все исправить. Но Мессию распяли, а народ подвергался преследованиям. Однако Библия дает нам объяснение этого несоответствия.
Итак, в рамках нашего исследования новозаветного исполнения ожиданий мы рассмотрели богословские представления и исторические обстоятельства. И теперь можем говорить об уточнении представлений, то есть о согласовании ожиданий с новозаветной действительностью. Иисус и его апостолы представляли переход от сего века к грядущему иначе, чем иудейские учителя, которые ждали резкого, внезапного окончания этого века и установления царства будущего века, эсхатона. Но такие ожидания не были основаны ни на завете, ни на пророческих обетованиях. Они были ошибочны. Иисус и его апостолы учили, что этот переход не будет быстрым. Начало грядущему веку было положено земной жизнью и служением Иисуса. Но сей век не закончился. Иисус учредил период времени, когда две эпохи накладываются одна на другую, и постепенно осуществляется эсхатон. Такого понимания придерживается Церковь, и термин «эсхатология введения» подразумевает, что началось установление Божьего Царства, введенного Христом. Но это Царство пока не пришло во всей полноте. Мы еще продолжаем страдать от бедствий этого века. И уже наслаждаемся первыми благословениями будущего века.
Для правильного понимания Библии очень важно понимание словосочетания «эсхатология, ведение царства». Когда мы слышим слово «эсхатология», мы знаем, что это учение о конце времен. Но согласно Новому Завету, последнее время началось с приходом на землю Иисуса. И исполнение ветхозаветных пророчеств о том, как будет Бог спасать свой народ, началось с земным служением Иисуса. Мы, христиане, живем во время, когда многие Божьи обетования уже исполнились. Исполнение других мы ожидаем в будущем. Понимание этого совершенно необходимо для понимания как учения Нового Завета, так и того, что происходит в нашей повседневной жизни.
Иисус использовал притчи, чтобы объяснить, как Божье Царство приходит на протяжении времени. Например, в 13 главе Евангелия от Матфея Он сравнивает Царство с посеянным горчичным зерном, с поднимающими тесто дрожжами, с полем с созревающим урожаем. В стихах 39-40-49 Иисус учит, что процесс возрастания Царства будет происходить до кончины века. Тогда сей век придет к концу, и грядущий век откроется во всей полноте. Именно поэтому Новый Завет говорит о трехэтапном установлении Божьего Царства. Это уже произошло, это происходит сейчас, и это еще произойдет. Все три утверждения соответствуют действительности. Иисус учил, и что Царство приблизилось, и что Царство достигло, и что Царство грядет. Последнее время состоит из трех частей. Начало – это введение Царства, когда при земной жизни и служении Иисуса и Его апостолов сей век и грядущий век начали пересекаться. Продолжение – это распространение Царства, когда Церковь строит Божье Царство, готовясь к возвращению Христа. И окончание – это совершение Царства, со всеми соответствующими ветхозаветным ожиданиям благословениями, когда век сей полностью сменяется веком грядущим. Поговорим о последнем времени и начнем с введения Царства. В своих притчах и учении Иисус разъяснял, что Он начал установление Божьего земного Царства. Например, в Евангелии от Луки 16:16 Иисус сказал: «Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется». И в Евангелии от Матфея 11:12 мы читаем: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется». То есть Царство продвигается вперед, возрастает со времени Иоанна Крестителя, который, как мы знаем из Библии, приготовлял путь Иисусу. Но Иисус не просто говорил притчи о Царстве. Введение Божьего Царства подтверждали совершенные Иисусом чудеса. В Евангелии от Луки 11:20 Он сказал: «Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Это же мы читаем и в Евангелии от Матфея 12:28. Для того, чтобы изгнать бесов, их нужно было победить, и это можно было сделать только силой большей, чем у них. И то, что бесы были действительно изгнаны, подтверждало, что Бог на самом деле повел свои воинства в наступление, что Он побеждает своих врагов и устанавливает свое царство. Излитие Святого Духа на Церковь тоже указывало на то, что последнее время началось. Согласно книге Деяний, глава 2, стихи с 1 по 11, в день Пятидесятницы на Церковь был излит Святой Дух, что было, видимо, подтверждено огненными языками и говорением на языках других народов. Вот что сказал Петр, глава 2, стихи 16-17. Это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть». То есть в излитии Духа Петр видел признак начала последнего времени. Введение Царства в Новом Завете часто связывается с понятием Евангелия. В древности это слово, означающее «благая весть», могло относиться к успешному завоеванию царем новой территории, когда разосланные им вестники провозглашали правление победителя. Так, в Ветхом Завете этот термин обозначает восстановление царства Израилю. Вот что мы читаем в книге пророка Исаии, глава 52, стих 7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой».
Исаия обращается к тем, кто находится в изгнании и кто слышит или читает его слова. То, что он написал, ободряет и воодушевляет их, потому что благая весть для них означает, что вот, наш царь одержал победу, его воинство нанесло врагу сокрушительное поражение, он освободил нас из плена и возвращает на родину. В 4 стихе Исаия говорил, что Бог уже делал это в прошлом. Он вызволил свой народ из египетского рабства и из ассирийского плена. И есть ожидание, что также успешно Бог вернет их в землю обетованную и из рабства в Вавилоне. Таким образом, благая весть Иисуса указывала на фактическое освобождение народа, на изменение в его жизни, на победу Бога.
Исаия говорил о вестниках, которые объявляют о победе, одержанной Богом над его врагами, и об установлении Божьего Царства. Поэтому Иисус и его апостолы взяли у Исаии выражение «благая весть». Они хотели, чтобы люди поняли именно это. Бог победил своих врагов и воцарился на земле. Или, используя наш термин, состоялось введение Божьего Царства. Вторая часть последнего времени – это распространение Царства.
Распространение Царства происходит от первого пришествия Христа до Его возвращения. Мы уже наслаждаемся многими благословениями грядущего века, например, дарами Святого Духа и победой над духовными врагами. Но мы еще страдаем от бедствий сего века, таких как грех, болезни и смерть. Но у нас есть основания для сохранения стойкости. Наше служение продвигает Божье Царство, и наша верность будет вознаграждена.
Ранее в нашем уроке мы говорили о том, что Иисус объяснял, как с ходом времени происходит возрастание Царства. В 13 главе Евангелия от Матфея в своих притчах Он сравнивал Царство с посеянным горчичным зерном, поднимающее тесто закваской, с полем с созревающим урожаем. Так Божье Царство распространяется на земле. Главным образом, через деятельность Церкви. В заключительных стихах Евангелия от Матфея Иисус наставляет Церковь. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века». Эти слова обычно называют великим поручением. Здесь Иисус указывает, что имеет власть царя, что церковь распространит его царство на все народы и что служение будет продолжаться до скончания века. Таким образом, мы призваны расширять пределы царства Христа на весь мир, и мы будем делать это до конца сего века, и ученики, которых мы подготовим при этом, будут становиться нашими согражданами в Божьем мессианском царстве. Как сказано в послании к Колоссянам 1:13, «Бог избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего». И в книге Откровения 1:5-6, «Иисус Христос возлюбил нас и омыл нас от грехов наших кровью Своею, и соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». В этот период распространения Царства Иисус продвигает его и менее заметными способами, чем рост Церкви. Со своего небесного престола Он правит земным Царством и побеждает своих врагов. Как мы читаем в первом послании к Коринфянам 15:25, «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои». Иисус уже царствует и будет распространять свое царство, пока не победит всех своих врагов. И третья, заключительная часть последнего времени – это совершение царства, когда сей век полностью сменяется веком грядущим. Как мы отметили в начале нашего урока, согласно ветхозаветным представлениям, Божье царство должно быть установлено в три этапа. Сотворение мироздания, искупление, необходимое вследствие грехопадения человека, и эсхатон, когда Божье небесное царство наполнит землю. Ветхий Завет описывает эсхатон как время, когда Мессия положит конец веку греха и смерти и воцарится навеки на престоле Давида в Иерусалиме. Он обновит творение, упрочит мир, обеспечит совершенную справедливость и праведность навсегда. Учение Нового Завета согласуется с такими представлениями. Но Новый Завет открывает нам больше, в частности, он указывает на Иисуса, как на Мессию. В Евангелии от Луки, глава 1, стихи 32-33, ангел благовествует о рождении Иисуса так. «Даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Но Новый Завет уточняет, что величайшие эсхатологические благословения, о которых говорит Ветхий Завет, станут доступны уже только при совершении царства. Это возвращение Иисуса, общее воскресение мертвых, окончательный суд, разрушение прежнего творения и создание нового неба и новой земли. Согласно первому посланию к Коринфянам 15:52-54, тленное сие облечется в нетление, и смерть будет поглощена победою. А из второго послания Петра 3:10-13 мы знаем, что когда придет день Господень, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Творение будет очищено от поврежденности грехом и воссоздано. Некоторые подробности этого мы узнаем из книги Откровения. В конце ее дается описание Божьего Царства и его столицы, Нового Иерусалима. Прочитаем из 21 главы Откровения, стихи с 1 по 4. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». В следующих уроках серии мы еще вернемся к этим событиям. А сейчас мы подчеркнем, что новозаветное исполнение никогда не расходится с ветхозаветными ожиданиями. Но Новый Завет дает их уточнение, исходя из конкретных исторических обстоятельств мессианского служения Иисуса. И для всех тех, кто следует за Ним, в этом есть твердая основа надежды на верность Божьих обетований. На этом уроке «Цель творения» мы исследовали ветхозаветные ожидания от последнего времени в контексте сотворения, искупления и эсхатона. Затем мы рассмотрели их новозаветное исполнение, уделив внимание, в частности, богословским представлениям, историческим обстоятельствам и уточнению представлений о последнем времени.
На протяжении тысячи лет люди ждали, когда Бог установит свое царство на земле. Таким было упование ветхозаветных святых. А мы с вами удостоены привилегии жить в этом царстве. Оно установлено не полностью. Но мы уже наслаждаемся многими благословениями царства. Мы имеем дары Святого Духа. Христос правит с небес и побеждает наших духовных врагов. Божье царство действительно распространяется на земле. И поэтому, хотя мы продолжаем бороться с грехом и с его последствиями, мы уверены в неизбежности совершения царства и в том, что будем вечно жить с Богом на новых небесах и новой земле.